Мы с вами читаем книгу Зоар, Берешит, первая часть, статья «Создадим человека», 159 пункт. Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ, скачивать материалы на сайте. Берешит, первая часть, статья «Создадим человека», 159 пункт.
Но будем пытаться попросить у Зоар силы, которые покрыли бы все наши грехи.
В отрывке «Сказал Всесильный Элоким, создадим человека» заключена тайна, которая не раскрывается никому, кроме боящихся его. Заговорил старейший из старцев, сказав: «Шимон, Шимон, кто это говорит, создадим человека?» И написано о нем: «И сказал Всесильный Элоким, кто здесь под именем Всесильный Элоким?» И как только услышал Раби Шимон, что он называл его просто Шимон, а не Раби Шимон, сказал друзьям своим: «Конечно же, это Творец, о котором сказано: и старец в годах сидит, Атик Йомин дословно. Ведь настал уже час раскрыть эту тайну, потому что скрыта здесь тайна, которую не позволено раскрывать, а теперь, значит, позволено раскрыть ее». Объяснение. Известно, что тайны раскрывались мудрецам Зоара благодаря постижению светов высших ступеней путем озарения. И есть в них по ним лицевая сторона и ахураим, обратная сторона, что означает скрытие и раскрытие. И в соответствии с величиной уровня свойства по ним, ступени, такова же и величина уровня свойства ее ахураим, обратной стороны. А озарение Ахораем является воззванием и призывом к озарению по ним. И поэтому они знали, в зависимости от меры скрытия Ахораем, которую они постигали, ту меру раскрытия, которую им предстоит постигнуть. Как только услышал Раби Шимон, что он назвал его Шимон, а не Раби Шимон, то есть озарение Ахораем, являющееся воззванием, было настолько сильным, что он лишился всех ступеней и стал простым человеком, Шимоном с рынка. И узнал благодаря этому, что это воззвание и призыв к очень возвышенному постижению по ним. Поэтому сразу же сказал друзьям своим: «Конечно же, это Творец, о котором сказано, и старец в годах сидит, Атик Йомин». То есть нет более высокой ступени, чем он. И сказал: «А теперь, значит, позволено раскрытие». То есть, теперь видно, что он достиг права раскрыть эту возвышенную тайну. Именно это подразумевается в двух вопросах. Кто произнес «создадим человека» и о каком имени Элоким говорится здесь? Имени Элоким Бины или имени Элоким Малхут? Заговорил Раби Шимон, сказав: «Так же, как царь, которому нужно было построить много зданий, и был у него зодчий, и этот зодчий не делал ничего иначе, как с разрешения царя». И об этом сказано: «Была у него питомицею». Царь — это, конечно, высшая хохма, Аба. Средний столб, Зерампин, — это царь внизу. Имя Элоким, которым называют высшего зодчего, это высшее има. Имя Элоким, которым называют зодчего внизу, это нижняя шхина. Поскольку так же, как есть два свойства царя, есть два свойства зодчего, то есть имени Элоким. Потому что зодчие свойства хохма, высшего царя, это има, называемая Элоким. А зодчие свойства Тиферет, нижнего царя, это нижняя шхина, Нуква, тоже называемая Луким. Необходимо как следует понять эти два вопроса. Первый вопрос был следующим. Поскольку во всех речениях действия начала творения отрывок «И сказал Луким» считается свойством Абава Има, где Аба говорит, а Има выполняет, то ведь здесь говорится «И сказал Творец Элоким, создадим человека», Получается, что также Абба, который говорит, участвовал в этом создании. А такого быть не может. Поэтому он спросил его, кто это говорит, создадим человека? То есть нельзя сказать, что Абба тоже говорит, создадим. Ведь со стороны Абба не производится никакого действия, потому что Абба считается потенциальной силой, а има — притворением в действие. Второй вопрос был таким. Все имена, изреченные в действии начала творения, означают свойство има. И известно, что души людей — это порождение Зайрампина и Нуквы. И тогда он спросил, кто здесь под именем Элоким? И поскольку имя Элоким здесь упоминается в создании человека, нельзя сказать, что это има, потому что душа человека не происходит от имы, а только от нуквы. И это то, что объясняет здесь Раби Шимон, говоря, так же как царь, которому нужно было построить много зданий, и был у него зодчий, потому что он уподобляет свойства Абы и Имы царю и зодчему, от которых исходят все действия начала творения. Однако так же, как Абба и Има уподобляются царю и зодчему наверху, то есть по отношению ко всем ступеням зон мира Ацилут, так же и Зайрампин с Нуквой уподобляются царю и зодчему внизу по отношению к норам людей и к мирам Бия. Потому что Зайрампин и Нуква могут создать души людей, только если они поднимаются и облачают свойства Абба и Има. А нижний, поднимающийся к высшему, становится таким же, как и он. Таким образом, Нуква в момент создания души Адама Ришона находилась на ступени Има, то есть находилась в свойстве имени Элоким. И также Зайрампин на ступени Абба. И проясняется второй заданный им вопрос. Кто здесь под именем Элоким? Ведь на самом деле это Нуква Зайрампина. Но поскольку она поднялась и облачила свойства Имы, она стала как Има. И вслед за этим он продолжает выяснять первый вопрос.
Да.
Рав, когда мы читаем Зоар, мы можем спросить, est-ce qu'on peut dire que oui, on est malade en fait et on veut que cette lumière nous soigne?
Можно ли при чтении Зора требовать, как будто мы больны, и тогда требовать у света, чтобы он излечил нас?
Да, разумеется. Все болезни, даже телесные болезни, как пишет Бааль Сулам. Где он об этом пишет? В конце предисловия книги Зор. Что наше эго виновно во всех наших болезнях и телесных слабостях. Разумеется, нам необходимо отнестись. Все, что Тора объясняет нам в книге Бамидбар, там, как они там болели различными болезнями, как они должны были очистить дом от какой-то болезни, или очистить тело, или животное, или поля, растения, деревья. Всю заботу, которую необходимо проявить по отношению к животным или к растениям, все это называется это все является заботой о душе, о нашем желании. И если мы занимаемся им, то, разумеется, это отражается на всех предыдущих, более низких уровнях. Отражает им свое исправление, если мы исправляем более высокую ступень. Так это происходит. Таков порядок нашей работы. нам потом будет необходимо спуститься и исправить более низкие уровни. Но, собственно, мы должны думать о самой высокой ступени, о которой мы в состоянии. И поэтому стоит нам начинать исправление мира не с неживой растительной или животной ступени, а со ступени человеческой. И с ее помощью исправятся все остальные ступени, все остальные части творения, части природы.
Бааль Сулам пишет в статье «Суть религии и ее цель», что все находится только в желании получать. И в предисловии книги Зор, в 9-м пункте, говорит, каждый, у кого есть только желание получать для себя, отсюда все беспокойства, все страдания и войны, и уничтожения, которые ослабляют наше тело всеми болезнями, и болями и так далее.
Да.
Адам из центра Арвуд в Иерусалиме спрашивает, как мы можем уподобиться авторам Зора и достичь их уровня?
Смотри, это немножко тяжело. Они очень далеки и непонятны нам. И вообще, мы не можем понять, что значит быть человеком, который понимает творение и находится в этом пространстве, полном света. Не пространстве, а месте, полном света, когда раскрываются ему законы, которые управляют всем творением, которые стоят за нашим миром, человек, который находится в понимании и ощущении всей этой природы, этого огромного разума, огромной мысли, которая приводит все в действие, которая осознает всю эту гармонию, связь всех частиц творения. От этого у нас в основном есть удовольствие. Удовольствие от того, насколько мы считаем, что удовольствие чувственное, и желание насладиться понимает только чувство, чувственное наслаждение. Но это не совсем правильно, потому что это чувственное наслаждение от света хухма, дословно света мудрости. И это нас путает, мы не очень понимаем, что это. Но это то, что происходит. Истинное наслаждение от постижения системы высшего управления, там, где раскрывается Творец. Мы не постигаем абстрактные образы и суть, мы постигаем материю, форму, облаченную в материи. Материю, то есть свойства отдачи, облаченные в наши свойства, свойства получения. Поэтому Творец называется Боур-Э, иди и смотри. То есть мы идем и постигаем его. Но свет Хохма, мы постигаем свет Хохма, как он облачается во всю систему и управляет ей, всеми ее частями, от края и до края, от того, насколько эти части отделяются, отдаляются в разнице между собой, скажем, в эго, насколько каждый отличается от другого, и насколько они связаны друг с другом и поддерживают друг друга. В таких формах и проявлениях, и дополнениях, что мы не могли бы себе представить, что это вообще возможно, как одно может дополнить другое. И все эти формы связи, как бы это сказать, именно вещи противоположные, когда они соединяются, от этого есть огромная радость и постижение совершенства. Так же это и в нашей жизни. Смотри, мы смотрим какой-то фильм. или есть какое-то жизненное явление перед нами. А чего? Что нам нравится? Вначале все было разрознено, страдало, находилось в противоположности, и вдруг пришло к дополнению и совершенству. В этом причина всего воодушевления человека. Скажем, было что-то несправедливое, и вдруг оказалось, что это и как раз раскрылось, что в этом есть справедливость, всякие такие вещи. На этом построены все произведения искусства. Это следует из того самого высшего корня, когда мы видим и постигаем все огромное расхождение, отторжение, которое есть в системе, и потом постигаем ее совершенство, ее полноту, полноту этой системы. И когда одно исходит из другого, как сказано, все преступления покрывает любовь, от этого есть постижение, понимание, приходит ощущение благодарности и так далее.
Дима из Торонто спрашивает, что работает во время чтения Зоар, мое намерение или сочетание текста и намерения?
Текст здесь, но от чего? На меня произвело впечатление текст. Кто-то может сейчас рассказать, о чем был текст, о чем мы читали, если он не подсмотрит. Ну, скажите, хотя бы одно слово. О какой теме мы читали?
Шимон с рынка.
Шимон с рынка. Это потому, что мы все время возвращаемся к нему. Ну, а кроме этого? То есть мы в конечном счете не в состоянии. Даже другие вещи, Зеранпин, Малхут, Бина, Абаваима, как они там влияют друг на друга. Ну, прошли и все. Это вот еще было очень много всяких вещей. Потому что текст... Он не оседает в нас. А разве что, когда есть необходимость чего-то переписать или обучить кого-то, когда есть необходимость использовать это ради чего-то. Но для себя нет, пока что нет. Зор для нас — это как тот самый окружающий свет. Он приходит и воздействует таким образом, снаружи. Поэтому мы во время чтения можем привести в действие наши мысли, наши желания к исправлению, и в надежде, что это повлияет. То, о чем они пишут, настолько высоко, что я не в состоянии быть связан с самым текстом, а только с самим лекарством. Я не знаю, что именно воздействует на меня в лекарстве. Там есть различные вещества, которые попадают в мое тело, соединяются с химией моего тела, и вызывают в моем теле неравновесие, но это неравновесие, оно относительно болезни. И поэтому, в конечном счете, переводит меня к равновесию. Это называется яд, который является лекарством. То, что я проглатываю, встряхивает тело, но встряхивает его в противоположную сторону, чем та сторона, в которой встряхнула его болезнь. Получается, неравновесие на неравновесие приводит к равновесию. Поэтому сказано, что каждое лекарство — это яд, но не каждый яд — это лекарство. Это работа со змеем. Правое, левое, а середина — это то, что мы определяем. Бааль Сулам объясняет нам в статье «Спереди и сзади объемлю тебя». В конце, мне кажется. Я не уверен, что это в статье «Спереди и сзади объемлю тебя» или в статье «Наука Каббала». Он пишет там о Яакове, который приказал своим детям спуститься в Египет. Почему именно он сказал им опуститься в Египет? Потому что необходимо сохранять две клипы. Клипу Ишмаэля и клипу Исава. Если ты находишься в любви, то у тебя есть страх перед клипой Ишмаэля. Даже если ты находишься в голоде. Он объясняет это там. Не будем сейчас заниматься. Это очень непростая вещь. «Спереди и сзади объемлю тебя». Да. О клипе он пишет. Неравновесие с одной стороны, неравновесие с одной стороны, и с другой стороны дают нам среднюю линию. И если мы боимся быть в неравновесии, то тогда это не работа на Творца. Короче говоря, необходимо быть героем. Неравновесие – это хорошее состояние, состояние продвижения. Когда ты идешь, ты же не идешь на... не прыгаешь на одной ноге, а вторая висит в воздухе. Ну, продолжим.
161 пункт. Но у женщины нет права что-либо делать без позволения мужа. И обо всех строениях, возводимых через Ацелут, то есть в мире Ацелут, рассказывал Аба, только сообщая ими, что одно будет в таком виде, а другое в таком, и это тотчас выполнялось имой. Как мы видим в речении, «И сказал Творец Элоким, да появится свет, и появился свет». И сказал, то есть владелец строения, Аба, который сказал свойству Элоким, да появится свет. Владелец строения Аба сказал, а зодчий има сразу же исполнила. И так происходило со всеми строениями, то есть ступенями, которые вышли в мире Ацелут. Аба говорил, да появится небосвод, да появится светило, и все исполнялось сразу же без промедления. Объяснение. Потому что Аба — это мысль, а има — действие. И во всем мире Ацелут не существует никакой преграды. И сообщение подобно мысли, так же, как мысль человека передается его органам. Как только он решил действовать, органы действуют. То есть нет преграды, способной воспрепятствовать каким-либо разделениям от сообщения до выполнения. В то же время, при переходе из мира Ацелут в мир Бия существует задержка и препятствие между сообщением и выполнением в зависимости от толщи преграды, масах, разделяющей и разъединяющей между ними. И здесь сказанное на самом деле определяется как сообщаемое, что означает «зивук дайака» — ударное соединение, как повеление царя своим слугам, то есть... Здесь два объекта, потому что есть экран, масах, разделяющий между миром Ацелут и миром Брия, и зивук ДАКА, ударное соединение на этот экран, определяется как разговор или сообщение. Когда он пришел к ступеням мира разделения, это мир отделенных, чтобы создать душу Адама, находящуюся в мире Брия, и этот мир уже отделен от принадлежности к свойствам Творца, и свойства Келим там уже не являются свойствами Творца. Сказал зодчий владельцу строения, «Создадим человека по образу и подобию нашему». То есть, в противоположность всему действия начала творения до создания человека, в котором говорил владелец строения, а здесь сказал зодчий. Сказал владелец строения, конечно же, хорошо создать человека, но в будущем он совершит грех перед тобой, потому что он неразумный, как сказано, сын мудрый порадует отца. А сын неразумный — огорчение матери его. То есть Аба сказал, что прегрешение человека касается не его, а имы, поскольку сын неразумный — огорчение матери его.
Есть вопросы?
Александр из Москвы спрашивает, «Я запутался, что, о чем надо думать во время чтения Зор. Нельзя ли выделить простую мысль, чтобы все старались находиться в ней?»
Да? Пусть выясняет в течение дня, все время, о чем стоит просить. У него будет, скажем, 20 таких просьб. Из них он выберет одну, самую важную, проверит в этой одной просьбе, может ли он включить в эту одну просьбу все остальные. Не просто одну из 20, и тогда 19 останутся. Это называется, что он приходит к царю, который не может выполнить все его просьбы. Просьба должна быть одна, включающая все. и чтобы он был спокоен, что если он ее получит, если он получит наполнение этой просьбы, то он уже не будет чувствовать нехватки ни в чем. Ты заходишь один раз с одной просьбой, и если ты получаешь ответ, то ты полностью доволен, полностью удовлетворен, потому что иначе это изъян для царя. Если ты приходишь, и у тебя много просьб, это признак того, что ты как маленький ребенок. Ты когда-то брал ребенка в магазин игрушек? Ты видел, как он там начинает сходить с ума? Он не знает, что делать. Хочет и это. Правильно? Ты тоже такой? Тогда у тебя нет права входить с серьезной просьбой к царю. Если у тебя есть одна просьба, ладно. Но эта просьба должна быть не на сегодняшний момент, потому что у тебя есть понятие времени, а так, чтобы ты наверняка был уверен, что ты кроме этого ничего не просишь. Ты выяснил и уверен, что это так. И эту просьбу запиши, проверь ее. У тебя для этого есть 24 часа до зор, до следующего урока. Все. Проверь так в течение нескольких дней, правильно это или неправильно. Желательно всю жизнь так проверять себя. Изменять, если есть необходимо. И тогда ты увидишь, насколько это меняется, ты изучишь себя. В конечном счете, то, что мы изучаем себя. В этом вся наука Каббала. Это постижение Творца через постижение самого себя. Все? Ну? Да, передайте ему, сзади.
Вы сказали, что наслаждение соединяет противоположные силы во мне. То есть восполняет противоположные силы, которые существуют
да.
во мне.
Разумеется, это так. Если ты берешь что-то ешь, это разве не так? Ты берешь, у тебя есть голод внутри, наполнение снаружи, и от встречи одного с другим у тебя получается удовольствие.
Это создает спокойствие. Это можно понять. Где здесь отдача? Вот в чем вопрос.
Отдача над этим. То, что ты наслаждаешься от того, что у тебя есть голод и наполнение, ты находишься тут на животной ступени, на ступени кли, а вся отдача, она над кли, она в намерении, когда ты останавливаешь себя и хочешь наполнить себя только при условии, что этим ты выполняешь отдающее действие. То есть ты глотаешь, производишь этот глоток внутрь, и тогда ты приходишь к состоянию, когда твое действие получающее называется с намерением ради получения. А какова разница? Сидят два человека и получают удовольствие от еды. Один, сказано, что он ест грубую пищу, то есть у него это ради самого себя, а другой отдает, находится в мире Ацилут, хотя он ест какой-то там хлеб с какой-то с тхиной. Почему? Потому что у одного есть намерение, а у другого нет? Да.
Получается, по сути дела, что ты создаешь это восполнение, и вся проблема в том, чтобы не наслаждаться от этого, делать действия, но не наслаждаться? Это непонятно.
Да, я понимаю. У нас нет времени сейчас это выяснять, мы должны переходить к следующей части. Об этом очень много написано. Перейдем
к следующей части урока.